Вітання усім. Триває етер на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І протягом наступних 2 годин працюватиму для вас. І, звісно ж, ми будемо продовжувати стежити за подіями в Ізраїлі. І долучаємо далі людину, яка безпосередньо перебуває у Тель-Авіві. Це Борис Макієвський, незалежний експерт. Пане Борисе, вітаємо вас. Чи добре нас чути?
Я вас вітаю. Чути добре.
Дякую. Вітаю. Дякуємо, що знайшли час. І зізнаюсь вам, коли я почала чути протягом дня сьогоднішнього перші включення людей саме з Ізраїля, і я зрозуміла, що загалом населення в безпеці, я була дуже рада. У новинах, звісно, ми чуємо деталі, якісь додаткові за підсумками цієї атаки, яку здійснив Іран на Ізраїль. Скажіть, будь ласка, а о котрій особисто ви або загалом по країні почули оці сповіщення про атаку? Якого типу це були сповіщення?
Все началось за несколько дней, на самом деле, на протяжении недели. Нас постоянно СМИ предупреждали о том, что Иран готовит акт возмездия, так называемого, в отместку о ликвидации генерала Ксил Риза Захиди, а также офицеров. И это все длилось каждые 48 часов, нагнеталась какая-то напряженность, хотя в обществе, это не так на самом деле на людей действовало, хотя была кое-какая беспокойность. Вчера в 9 часов вечера был потрясающий концерт в Тель-Авиве Макса Барских, меня пригласили друзья, я был на нем, была потрясающая обстановка. И первые новости мы начали получать на телефон, и мы видели эти новости где-то в 9:20, 9:30 о том, что около 2 часов ночи Иран выпустил Израиль будет атакован беспилотниками и баллистическими ракетами. Но мы это все увидели, конечно, на самом деле в 1:30 ночи. Также были новости о том, что увеличились закупки людей в магазинах на 150%. Не было никакой паники. Единственное, что мы слышали и видели те видео от людей, которые мы получали, это было похоже на, так сказать, «Звездные войны», да, и о сбитии наших ПВО, дронов, и баллистика была сбита, как мы уже знали, часть баллистики была сбита над территорией Ирака американскими нашими союзниками, да, остальные были сбиты на подлете к государству Израиль.
Ну, тобто, запитання, наскільки цивільні були підготовлені, можна знімати, тому що поінформовані раз, в принципі, місця, де заховатися для ізраїльтян від таких атак, вони існують дуже давно, 2. Ну, і, в принципі, розуміння, що ця атака готується, призвело до того, що, ну, такі в готовності були всі, і військові, і цивільні.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. И поэтому, да, была, конечно же, встревоженность, потому что, вы понимаете, это, опять же, это баллистика, это баллистические ракеты, это летательные беспилотные аппараты, да, то есть то, что мы сталкивались на самом деле с этим, конечно, не в таких количествах, мы сталкивались на северной границе со стороны Сирии, со стороны Ливана. И, конечно, была обеспокоенность, но истерии, конечно же, не было.
Я так розумію, залізний купол взагалі не був задіяний, тобто він працює на ось ті цілі такої, ну, тактичного характеру, тобто малої дальності, а по суті переважно, ну, таких уже засобів і не було застосовано, ми говоримо про дальню переважно ракету.
Да, та. Угу. Да, абсолютно верно. Ми говоримо про защиту, як так називаємо, хец, або ігла, да, Очень интересно, что вообще это мы вступили, скажем, в новый период, потому что вот авраамические отношения между в арабском регионе, которые были подписаны 4,5 года тому назад, они дали свои результаты. А именно так называемое содружество между нашим соседом Иорданией, которая также сбивала и задействовала свои средства ПВО. Кроме Иордании, это саудиты, это радары были в Марокко, насколько мне известно, в Бахрейне, и все действовали слаженно. Я уже не говорю о наших западных партнерах, Соединенных Штатах Америки, Франции, Британии, насколько также из СМИ было известно, что мэр Великобритании разбудил ночью председателя Организации Объединенных Наций, так сказав, не дав ему чуть выспаться. И вся эта структура и вся эта сплоченность на самом деле в нашем регионе, она показала, насколько мы сильны. А именно, ну так скажем, показала новый этап, если можно это назвать, Ближньовосточного НАТО.
Ближньовосточного НАТО. Ось так формулює наш гість. Я нагадаю, що Борис Макієвський, незалежний експерт з Тель-Авіва, Ізраїлю, з нами на зв'язку. Ви випередили моє запитання, пане Борисе, про те, хто був долучений до зараз захисту, по суті, Ізраїля. Тому що це точно було зрозуміло про Штати і Велику Британію. Але коли я почала бачити і Францію, і Йорданію, про яку ви згадували, тут взагалі такий був ризик безпосередньо для населення цієї країни, ось, і багато хто зазначає, хоча Йорданія критикувала Ізраїль за, наприклад, методи операції проти Хамасу у секторі Гази, але ось вони теж долучились до перехоплення.
Я можу об'яснити, чому.
Так, прошу.
Ну, це доволі дуже просто. Більшість в Йорданії складають, більшість населення складають палестинці. І, звісно, що також ми знаємо, що жена короля Леода, она тоже палестинка. И только небольшой процент, количество, часть бедуинов и часть арабов, пришлых со стороны Египта, Ливана, это являются иорданцы. Больше процента, опять же, палестинцы. Mm-hmm. И, естественно, что руководство, а именно король и руководство должно защищать свое государство, должно защищать права своего населения, а именно говорить о защите своих граждан. И, естественно, что был резонанс в определенных вопросах, в решении палестинского вопроса. Но я хочу заметить, что когда случилась страшная трагедия 7 октября, Иордания была, то есть высказала свою поддержку. Поддержку именно Израилю как сосед и как западное арабское государство на Ближнем Востоке.
Вас здивувало, що Іран наважився атакувати не лише через своїх проксі, так, а й також сам, тому що майже всі говорили, що ця ймовірність невисока, точно може застосувати своїх маріонеток, скажімо так, Хезболу і не лише в різних державах, які ближче до Ізраїлю, але він і сам запустив ворожі і ракети, і дрони.
Ви знаєте, мене це не удивило, тому що раніше я говорив також в СМІ о тому, що я не вірю в повномасштабну війну, серйозну війну з Іраном. Є кілька причин. Взагалі вся ця історія... Опять же, я не хочу проводить параллели, но мне напоминает 1991 год, а именно ситуацию с Ираком. И тогда западные страны пытались утихомирить программу Ирака и его руководителя Саддама Хусейна в ядерной программе. И сейчас то, что произошло, когда в середине января 1991 года, когда Ирак атаковал Израиль скатами и во главе Израиля стоял премьер-министр Ицхак Шамир, была реакция Израиля ответить. Был совершенно другой расклад. Почему? Потому что да, ХЭС разрабатывается с 1980 года. Окей, но не было такой сильной защиты, такой сильной ПВО. А также не было, я уже не говорю, такой слаженности, как мы назвали с вами это Ближневосточная НАТО в арабском регионе, в Ближневосточном регионе.
Mm-hmm.
И то, что произошло после переговоров, в принципе, опять же, параллели, да, после переговоров с Западом, именно с президентом Бушем-старшим, было договорено о том, что Израиль не будет реагировать. Не будет реагировать. Ну а дальше вы знаете, как развивались события. И опять, знаете, это опять же похоже на ситуацию с Украиной, где Запад, с одной стороны, говорит, да, оружие, да, поставки, да, мы должны победить, но подождите секундочку, секунду. Почему? С чем это связано? Это прежде всего связано с тем, что Запад все-таки, может быть, наивно, а может быть и нет, мы это увидим в будущем, надеется на силы, которые поднимутся в самой, либо в самом Иране, либо в самой России, и верхушка будет сметена. Но время покажет.
Є ще важливе запитання. Знаємо, що скликав уряд Ізраїлю воєнний кабінет. Чи взагалі звертався прем'єр безпосередньо до громадян? Тому що я бачила лише заяви, які загалом світу були адресовані, і Ірану в тому числі, щодо відповіді. Чи до населення зверталися? І чого ви очікуєте за підсумком цих зборів з військовими?
Прем'єр-міністр обратился к гражданам. Также, насколько я знаю, что было обращение, короткое обращение утром о том, что Израиль был атакован. 99% мы были обезврежены беспилотников и баллистических ракет. И мы загасили эту угрозу, так бы сказать. Но в СМИ сейчас опубликована, в израильских СМИ опубликована та вещь, что Израиль не остановил ответный удар. То есть он его как бы задержал, он его оттянул. На самом деле в начале, после того, как мы были атакованы со стороны Ирана, говорилось стопроцентном ответе, жестком стопроцентном ответе. Это заявлял и премьер-министр, и заявлял глава генерального штаба. Все изменилось после переговоров с президентом США Джо Байденом. И это тот расклад, вот, о котором я вам говорил. Опять те же самые параллели с 91-м годом. Но вы знаете, сейчас, что очень интересно, выступил пресс-секретарь США Джо Кирби, сказал о том, что отвечать или не отвечать на угрозы Ирана — это, извините, это личное дело Израиля. Это личное дело Израиля. И несмотря на то, что США говорят о том, что Израиль должен сдержать этот ответ, потому что есть уже выигрыш у Израиля. Первое — это сбитие 99%. Но все-таки в рядах самих же республиканцев, многие республиканцы за то, чтобы Израиль ответил. И наше правящее крыло, а именно правые, говорят о том, что они, да, хотят ответа и хотят возмездия. То, что я думаю, что прямого ответа не последует, а то, что последует, так как это на самом деле более интереснее будет обезвредить. У нас есть угроза на севере, и у нас до сих пор не закончено расформирование и уничтожение Хамас. Я хочу только напомнить, что Израилю эта война обошлась в 60 миллиардов шекелей. Примерно оценочная сумма. Это примерно 16 плюс миллиардов долларов. И вчерашняя атака, именно защита Израиля, обошлась в 4 миллиарда шекелей. Это где-то 1,2 миллиарда долларов. Несмотря на все, экономика Израиля, она стабильна, и торги на бурсе были открыты, было открыто воздушное пространство Бен-Гурион. Поэтому такие дела.
А скажіть, будь ласка, чи є власне запит від громадян Ізраїлю на радикальну і жорстку відповідь? Чи є розуміння, що це теж зараз не потрібно, і, можливо, страву про помсту треба буде подавати холодною?
Я согласен з вашим вторым варіантом. Абсолютно верно, що месть нужно подавать холодной. Граждане Израиля, вы знаете, не дай бог, жертв серьезных не было. Было известно о 30 гражданах, которые были ранены, но опять же, это шок, это какие-то легкие там царапины, ранения. Был ранен мальчик тяжело, еще какая-то женщина. Вот. И если бы были на самом деле, опять же говорю, не дай бог, серьезные жертвы, мы бы видели этот резонанс в обществе. Общество сейчас интересует, по моему мнению, более интересна это защита северной границы, это решение конфликта и решение войны с Хизбаллой, а именно ликвидация и ликвидация угрозы с севера и вопрос о наших заложниках и о переговорах или же операции европейки, которая намечается. Я хочу напомнить, что в руках Хамаса остается 130 заложников. Почему были сорваны переговоры, это тоже нам известно, потому что по определенным данным, к огромному сожалению, из 130 заложников, так предполагает наш разведка, предполагают СМИ, что в живых около 40. И были сорваны эти переговоры только из-за того, что Хамасу не было что предложить. Не было что предложить Израилю. Единственное, что очень интересно было наблюдать за скрывающимся в секторе Газе главаре Яхья Синвари, который сказал о том, что никаких больше переговоров, нужно продолжать борьбу и так далее и тому подобное. То есть, возможно, операция в Рафихе все-таки на карте.
А ви вже кілька разів сказали про північ, і я пам'ятаю, що тривалий час Ізраїль, ну я так розумію, вже так чи інакше говорив про наступ на таке місто, як Рафах. Знову ж таки, він в секторі Гази. Скажіть, будь ласка, тобто я так розумію, що це питання зараз залишається пріоритетом номер один, і виключати, що тепер, ну, наприклад, будуть розв'язані руки у армії ізраїльської якраз на цій ділянці. Можно, ну точнее, не можно
выключать. Вы знаете, вы как говорится, ну, можно сказать, сняли у меня с языка. Вот тот, простите, то положение, которое сейчас сложилось в Израиле, оно очень благоприятно для, как я не скажу это, может быть, жестко, но оно сложилось, оно открывает массу, неблагоприятно, она открывает массу возможностей для нашей правящей верхушки, а именно для премьер-министра и его окружения. Понимаете, в течение года наше правительство зашло в такой пик кризиса, именно в проблемы. С большими проблемами. Это и недовольство народа реформой, которую правительство хотело, так сказать, состряпать по извинению и по реформации суда. А после этого, вы знаете, случилось то, что случилось, 7 октября, заложники и все остальное. Сейчас же это открывает определенные такие вот двери. Почему? Потому что, первое, западные страны в коалиции на нашей стороне. США, Германия, Великобритания и Франция. Вторая вещь — это о том, что США созывает G7, большую семерку. И третье — будет обсуждаться поставки Израилю вооружений. Вместе с Израилем, я уверен, что он также, естественно, получит Украина, потому что это один пакет, потому что это у нас на горизонте сейчас случилось то, что случилось, Израиль был атакован. И, естественно, что союзником Ирана является Россия. Кстати, опять же, из СМИ, некоторые СМИ в Израиле писали о том, что ждут, что Россия осудит Иран. Но я бы хотел сказать, это опять же красные линии. Это красные линии, которые проводит правительство. Ведь отношения между Российской Федерацией и Израилем, они изменились. Они изменились еще 2 года тому назад, когда случилась открытая фаза войны между Россией и Украиной. А после этого все ухудшалось и добавилась ситуация с нападением Хамаса на Израиль 7 октября и тех антиизраильских, да и антисемитских высказываниях, которые мы постоянно слышим и СМИ, и в России. Хотя есть определенные различные манипуляции о том, что Россия пыталась обезвредить или обезвредила какую-то группировку ИГИЛ, которая хотела устроить, опять же, теракты в синагоге. Это опять же манипуляция Министерства иностранных дел и верхушки, российской верхушки. Вы понимаете, лучше с нами дружить, нежели чем с нами ссориться, потому что ситуация-то непростая на Ближнем Востоке, да и ИГИЛ, вот, понимаете. Поэтому это нашему правительству, я думаю, это открывает очень много интересных тем. И плюс не забудьте о том также, что и с Саудовской Аравией те договора, которые были подписаны и были приостановлены после 7 октября, они, я думаю, сейчас будут возобновлены, а именно авраамические отношения.
У нас буквально 2 хвилини. Я хочу коротко встигнути 2 питання. Перше, на вашу думку, чи Іран зараз задовольнився цією наслідками такої атаки, чи він спробує здійснити щось іще, якщо можна коротко?
Я уверен, что нет. Я уверен, что Иран понял, что это их стратегическая ошибка была. На самом деле, да, ошибка. С одной стороны, они должны были ответить. С другой стороны, в Израиле большая проблема. В Иране огромная проблема. А именно проблема, что даже если мы видели вчера из СМИ, и когда ликовали, кто ликовал? Ликовали военные, да, КСИР. А местное население побежало покупать бензин и закупать продукты, потому что они вообще не хотят, чтобы... Они понимают, что их правительство довело до того состояния, что вергло их в войну. Это первая вещь. И вторая вещь — это все-таки есть те и иранцы, и та оппозиция на Западе, которая говорит, нам евреи ничего не сделали плохого. Израиль, мы всегда дружили с Израилем до 45 лет тому назад, еще до того, как пришла власть аятолл. Поэтому я уверен, что правительство Ирана не заинтересовано и не готово вернуть регион в эскалацию военного, серьезного военного конфликта.
Будемо сподіватися, що нікому справді не потрібне розгорання цього конфлікту в регіоні. Дякуємо надзвичайно. Борис Макієвський, незалежний експерт з Тель-Авіва, Ізраїль, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин повернемося, а поки що новини.